13 глава. Новогодняя суета, вечеринки, ночные возвращения домой по запорошенному бульвару, снег в полуботинках под пятками и в результате промоченные замерзшие ноги – все это вырвало меня из лап прицепившейся меланхолии. Я окончательно пришел в себя, хотя мне и не хватало романтики совсем недалеких, но уже безвозвратно потерянных студенческих лет, когда друзья были холосты, подруги не замужем, и я мог без стеснения напрашиваться к ним в гости и, напиваясь чаем, занимать их внимание моей болтовней и все теми же стихами. А теперь, если я и уговаривал остатки воспитания и совершал кратковременные вечерние набеги, то очень ненадолго, не позволяя себе засиживаться даже за 11 вечера, не то чтобы за полночь. Я уходил, но вся уже привычная. «Жениться тебе надо!» И с таким же уже привычным «Конечно надо!» Кто бы возражал, спешил домой к чаю, стихам и ночному заснеженному бульвару, в отличие от меня, всегда чего-то ждущему. Хотя где-то глубоко-глубоко внутри себя я тоже не переставал этого делать. Просто, как и природа, я затаился. Я, как и она, не понимал этого, но чувствовал, что что-то случится. А природный оптимизм заставлял меня верить в то, что случится нечто хорошее. Наконец, настало время традиционного зимнего отдыха, и с большой группы старинных друзей, с их мужьями, женами, приятелями и приятельницами я укатил в горнолыжный пансионат. Время пролетело насыщенно быстро, каждый день тянулся бесконечно долго, но все вместе они пронеслись как один. Никто из друзей не заметил, что мне стоило больших усилий скрыть следы давешней грусти и некоторые изменения во мне, которые не могли не произойти после странных осенних событий. На самом деле, я и раньше всегда умел прятать все свои горести и переживания, иначе я бы не прослыл самым веселым и беззаботным оболтусом в нашей компании. Но, так или иначе, отпуск пролетел. Новый виток забот на работе не дал мне возможности погрузиться в хандру, приходящую в отместку за беззаботно проведенное время, и... Я не заметил, как январь уступил место февралю, бульвар засыпало снегом по колено, а истрепанный блокнот почти закончился. Суета затягивала меня в свои цепкие лапы, я чувствовал это, как чувствовал то, что поддавшись ей мог так и остаться в холодных объятиях, при этом, возможно, впервые совершенно не сопротивлялся, даже не пытался противиться. Не то чтобы я опустил руки, но как часто бывает в нашей жизни, в тот момент, когда мы теряемся и не знаем, что же делать дальше, на помощь приходит Его Величество случай. Мой случай пришел ко мне в тот субботний день, когда я обнаружил на полу под дверью очень странное почтовое извещение. Оно было на необычном голубом бланке и вообще возникло не возьмись откуда. Почтовые ящики были внизу, и только срочные телеграммы да заказные письма, которые я на самом деле никогда и не получал, приносили домой. Почтальоны не любили подниматься пешком на 7-й этаж старого дома с 3-метровыми потолками. Я внимательно изучал странный нестандартный бланк. Даже настольную лампу включил, хотя стояло раннее утро, было более чем светло, потому что помимо прямого дневному свету добавлялся и отраженный от свежевыпавшего чистого снега с крыши соседнего более низкого дома. Бланк смущал и озадачивал не только нестандартным и вообще заграничным происхождением, о коем говорил неизвестный мне язык, предположительно одной из ближайших заграничных стран, а тем, что сам вид его напоминал что-то со мной происшедшее, хотя, возможно, и не в реальной жизни, а во сне. Он был напечатан под старину и выглядел как бы потемневшим от времени и потертым. Поверх почти непонятного мне текста собственно, был понятен только мой почтовый адрес. Стоял штампик нашего почтового отделения. И рукой было дописано, что я должен получить посылку, так как почтальон не застал меня вчера дома. Все это было более чем непонятно. Почему они оставили мне этот странный бланк, а не вызвали стандартным, даже если посылка пришла из-за границы? Ну, приклеили бы его коробки. Зачем ее приносить домой? Ведь, сколько я себя помню, за большими посылками всегда приходилось ходить самому. Хотя, может, я чего и не знаю. Я их так давно не получал. О самом факте наличия посылки от неизвестного из неведомой мне страны я просто не думал. Я вообще большую часть нерабочего, да и порой рабочего времени был не здесь. Вот уже которую неделю. И странное извещение мало что могло изменить в моем состоянии. Продолжая плохо отражать реальность, я надел свитер, куртку, толстые носки и ботинки и поплелся на почту. Бульвар утопал в снеге. Никто и не думал его чистить. О нем вообще, похоже, забыли все, кроме природы. Сначала о нем забыли муниципальные власти, а потом пешеходы, предпочитая вполне разумно очищенный тротуар вдоль стен домов. Я же, узрев посреди бульвара тонкую тропинку, протоптанную, скорее всего, утренними школьниками, направился туда. Снег поскрипывал у меня под ногами, было тепло, и настроение мое слегка улучшилось. Стайка синиц прошмыгнула, у меня над головой уселась, раскачиваясь на ветке дерева в нескольких метрах передо мной. Снег, искрясь, сыпался с них тонкими струйками. Я машинально начал считать птичек и вдруг увидел на одном из деревьев яркий желтый лист, каким-то чудом оставшийся на дереве. На секунду я застыл, как вкопанный, и сразу же очнулся от того, что очередная струйка снега засыпалась ко мне за воротник куртки. Я запрокинул голову и, улыбаясь, внимательно посмотрел на толстую или просто распушившую перенье синичку. Интересно, а сорвал бы я его, расти он пониже? Синица, как и когда-то ворона, ничего мне не ответила, на вопрос улетела. Я еще раз обернулся на листик и, тяжело вздохнув, продолжил мой путь на почту. 14 глава. Если вы когда-нибудь выражали впечатление от увиденного словами «неописуемо» или «сногсшибательно», то вполне возможно, что вы невольно обманывали собеседников. Ведь если вы не добавляли потом, что действительно оказывались на полу или тротуаре, то вот то-то и оно. Не прочувствовав подобное реально на своей шкуре, выражение, с которым работники почты переглянулись, увидев в моих руках синее извещение, должно было насторожить меня. Но я, не придав их взглядам значения, воспринял последнее, как обычное, недовольство тем, что им пришлось ходить ко мне домой. Я тихонечко стоял и ждал, когда, как мне и было предложено. Когда же две женщины в униформе вынесли мою посылку, я таки сел. И хорошо еще, что около стены, на которой я облокотился, был свободный стул. В противном случае я бы просто сел прямо на пол, в черную жижу растаявшего, принесенного с улицы и растоптанного посетителями снега. Передо мной был лисенок. Тот самый лисенок. Не плод моей фантазии, не галлюцинация, не сон. Это был настоящий лисенок. Полутораметровый плюшевый лисенок в огромном целлофановом пакете, перевязанном широкой синей лентой. Бант был запечатан золотой печатью, пусть и из фольги, с которой на такой же золотистой ниточке свисал большой голубоватый конверт, оформленный под старину, еще испещренный текстами на неизвестном мне языке. «Вы что же, так пришли?» Спросила меня одна из женщин после того, как лисенок занял освобожденное мной место на стуле. «Собственно, так и пришел», — промямлил я в ответ, не поняв смысла вопроса. «Я тут рядом живу». «Рядом-то оно рядом. Вам же ясно было сказано, что посылка большая. Размеры указаны были. Хотя это уже ваши проблемы. Дотащите. Простите, нам надо работать». И подождав, пока я распишусь на бланке получения в трех местах, дамы удалились, оставив меня счастливого и ошеломленного, не дав даже съехидничать, спросив, где именно они указали мне размеры бандерольки и за коим рядом доставляли тогда его домой. Или извещение обладало гипнотическим действием? Я хихикнул собственным глупостям, быстро прикрыв губы ладонью. Подождав очередного посетителя, любезно подержавшего мне дверь, я выбрался на улицу, крепко сжимая в объятиях мою сбывшуюся мечту. Ничегошеньки не видя перед собой и имея единственную возможность глядеть только под ноги, сориентировавшись по черной протоптанной на заснеженном тротуаре тропинке, я добрался до перекрестка с бульваром. Водрузив мой огромный сверток себе на макушку и придерживая его с обеих сторон руками, я пересек улицу и, войдя на бульвар, напрямик пошел к ближайшей, выглядывающей из сугроба лавке, не обращая внимания на моментально забившийся в ботинки снег. С грехом пополам я разгреб часть сугроба, докопался до сиденья лавки и, поставив туда мою драгоценную ношу, стоявшую до этого просто на сугробе, стал думать, как мне быть дальше и как добраться до дома с минимальными трудностями. Нести лисенка на голове казалось практически невозможно, а идти с ним в обнимку и того хуже. Пока я думал, снег, забившийся в мои ботинки, начал таять, а ноги замерзать. Я пританцовывал на месте, зачерпывая при этом новые порции снега. Вместо того, чтобы попытаться сосредоточиться на обдумывании дороги домой, я поймал себя на том, что снова после трехмесячного перерыва пою мою песенку, если то, что я изображал, можно было назвать пением. Я криво усмехнулся и замолчал. Где-то недалеко раздался скрип. Я стал вертеть головой и увидел ворону. Не знаю почему, но я решил, что это та же самая ворона, с которой беседовал осенью. Я внимательно посмотрел на нее и повторил мой тогдашний вопрос. Ворона наклонила голову на бок, сверкнула глазом и, перелетела с ветки дерева на подоконник одного из домов. Я даже услышал, как царапаются ее лапки по металлу, и увидел струйку снега, осыпающегося вниз. Ворона посмотрела на меня и, скрипнув еще раз, как будто уснула. Ноги начали коченеть, и я собрался попросить о помощи любого прохожего. На самом деле было совершенно непонятно, зачем я так долго ждал. Надо было-то просто попросить подсобить мне в поимке такси. С лисенком на руках я один не смог бы этого сделать. Хотя легко сказать, попросить прохожего. Кроме меня на бульваре никого не было. Кто же еще додумается добровольно забираться в сугробы? Я поднял сверток и собрался идти назад на перекресток, пытаясь ловить такси самостоятельно, как есть, как вдруг услышал уже забытый, но моментально отозвавшийся покалыванием в сердце голос. «Привет, дяденька с рыжей бородой! Ты принес мне подарок? Спасибо, спасибо, спасибо!» «Карррррр!» В третий раз проскрипела ворона и, пролетев над нами, спланировала в соседний сугроб, который на поверку оказался засыпанной урной. Порывшись в снегу и выхватив пакетик из-под какого-то недоеденного лакомства, она взлетела на крышу дома. Поставив лисенка обратно на лавку, я вернулся. Не будь я атеистом, я бы решил, что девочка, стоящая позади меня, ангел, сошедший со старинной картины. Такой очаровательной была улыбка, которой она одарила меня и весь окружающий. Ангел одета в белую шубку, розовую вязаную шапку с большим помпоном и валенки с новыми блестящими галошами, проваливая снег, с трудом добравшись до лисенка, превосходящую ее по размеру, обхватила его обеими руками и пыхтя водрузила на большие деревянные санки, которые сперва и не заметил. Она опять была совершенно одна, ни следа сопровождающих ее взрослых. «Малыш!» — улыбнулся я ей, всеми силами стараясь скрыть некоторое недоумение и страстное нежелание расставаться с игрушкой. «Скажи, малыш, а где ж ты пропадала так долго? Почему я так давно тебя не видел?» «Ну, а ты как думаешь? Ты же забыл про мальчика, с которым дружил раньше. Ты не стал искать королеву шуршариков. Ты стал таким серьезным. Вот поэтому ты меня и потерял. А как только ты вспомнила о мальчике, я тебя сразу нашла. Я не могу приходить к взрослым. Взрослые, они такие жестокие. Они такие нехорошие. Они не понимают, что быть детьми так важно, что без этого не светит солнышко. Они думают, что они что-то делают важное и нужное, а на самом деле просто теряют друг друга». Она сняла варежки, которые повисли на резиночках, свисающих из рукавов шубки, и поправив сполшую на макушку шапочку. Рыжая челка так и осталась торчать из-под нее, падая на лоб озорным завитком. «Дяденька, а ты не можешь отнести вот это на почту? А то мне нельзя переходить дорогу одной, и лисенка я одного тоже оставить не могу». С этими словами она протянула мне большую красочную открытку. Я машинально перевернул ее на другую сторону. Читать я, конечно, не стал, но увидел, что вся она, включая адрес, исписана размашистым, но достаточно ровным детским печатным почерком. «Какая ты молодчина! Ты уже умеешь писать сама?» — невольно вырвалось у меня. «Конечно, умею!» — девочка залилась звонким смехом. «Ай, какой же ты, дядя, все же глупый! Ну, иди же скорее! Это поздравление моей бабушки, у нее завтра день рождения! И если ты не пойдешь быстро, открытка не успеет, я знаю! Я слышала, как мама говорила, что, чтобы успеть прислать открытку до следующего дня, надо отнести на почту до 12 часов. Ну, иди же скорее, пожалуйста!» И я послушно пошел, но не удержался и вернулся, едва пересек улицу. Девочка махала мне ручкой, и перчатка на резиночке запрыгала, повторяя ее движение. Я невольно улыбнулся, и малышка ответила мне своей неповторимой волшебной улыбкой. Чувствуя, что еще немножко я снова начну танцевать, а на глазах у ребенка мне этого делать не хотелось, я пошел, уже не оглядываясь, быстрым шагом через те несколько десятков метров, что разделяли меня и почту. Когда я вышел оттуда спустя пару минут, на бульваре никого не было. На бульваре не было не только девочки, не только лисенка, не только следов санок. На нем вообще не было видно ничьих следов, кроме моих. И только знакомая ворона, сидя на очищенной мною скамейке, терзала клювом очередной откопанный в мусорном ведре пакетик.